Время, дело известное, летит иногда птицей, иногда ползет червяком. Но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает, скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней 15 у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в 8 часов, все общество собиралось к чаю. От чая до завтрака всякий делал, что хотел. Сама хозяйка занималась приказчиком, имение было на оброке, с дворецким, с главной ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения. Вечер посвящался прогулке, картам, музыке. В половине 11 Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни. «Как по рельсам катишься», — уверял он. Ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так и обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстухах. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: «С вашей точки зрения, вы правы, и, может быть, в этом случае я барыня. Но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет». И продолжала делать по-своему. Базаров ворчал, но и ему, и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме катилось как по рельсам. Со всем тем, в обоих молодых людях с первых же дней их пребывания в Никольском произошла перемена. В Базарове, которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога. Он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что-то его подмывало. А Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей. Оно даже помогло ему войти с ней в ласковые, приятельские отношения. «Меня она не ценит. Пусть, а вот доброе существо меня не отвергает», — думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою. Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимания ни на что другое. Но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову. Он робел и терялся, когда оставался с ней наедине. А она не знала, что ему сказать. Он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома. Он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти пустяки и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой с Базаровым. А потому обыкновенно случалось так. Обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя обожала природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом. Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же, как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий. Отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой. Перестал даже бронить ее аристократические замашки. Правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности. Но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего. Он как будто избегал, как будто стыдился его. Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания. Настоящую причиной всей этой новизны было чувство, внушенное Базарову Одинцовой. Чувство, которое его мучило и бесило, и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и цинической бранью, если бы кто-нибудь хотя бы отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл бильбердой, непростительную дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни, и не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом Тагенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами. «Нравится тебе женщина», — говорил он, — «старайся добиться толку, а нельзя, ну не надо, отвернись, земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась. Распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему — все, казалось, говорило в его пользу. Но он скоро понял, что в ней не добьешься толку. А отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней. Он легко сладил бы с своей кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому. Оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и броня в полголоса и ее, и себя. Или забирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностью, да, с нежностью, остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода постыдных мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что может быть. Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком. А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой. Он занимал ее. Она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его, но его появление тотчас ее оживляло. Она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала. Даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать. Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню, к отцу. Она побледнела, словно ее что-то в сердце кольнуло. Да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслью испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет. Он никогда не сочинял. Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок с выцветшими желтыми волосами, выветренным красным лицом и крошечными слезинками в съеженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым своей коротенькой чуйки из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ременным обрывочком и в дегтярных сапогах. «А, старина, здравствуй!» — воскликнул Базаров. «Здравствуйте, батюшка Евгений Васильевич!» — начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами. «Зачем пожаловал? За мной, что ли, прислали?» «Помилуйте, батюшка, как можно?» — залепетал Тимофеич. Он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде. «В город по господским делам ехали, да про вашу милость услыхали. Так вот и завернули по пути, то есть посмотреть на вашу милость. А то как же можно беспокоить?» «Ну, не ври», — перебил его Базаров. «В город тебе разве здесь дорога?» Тимофеич помялся и ничего не отвечал. «Отец здоров?» «Слава Богус!» «И мать?» «Ярина Власьевна, слава тебе, Господи!» «Ждут меня, небось!» Старичок склонил на бок свою крошечную головку. «Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! Верите ли Богу, сердце изныло на родителей на ваших глядучи!» «Ну, хорошо, хорошо, не расписывай. Скажи им, что скоро буду». «Слушаюсь», — со вздохом отвечал Тимофеич. Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, забрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.